Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Диакон Дмитрий Котов продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Опять мы с вами вместе в общении. Вот, хочется начать нашу встречу вот с тем, что я не успел закончить в прошлый раз. Я рассказывал о двух людях. Саша Григорьев, художник, вместе мы с ним учились в художественном училище, вот, который, к сожалению, вот, печально так закончилась жизнь его. Он познакомился с восточными философиями. И одно из направлений, когда человек выходит из жизни добровольно, лучший выход для них. И так и не нашел в том социуме, который предложался, был предложен временем, в котором он жил. Второй рассказ я читал о Башкове Викторе, который преподавал в академии, вот, воспитанник Андрея Андреевича Мыльникова. Яркая личность такая, ну, к сожалению, там с какими-то, как у всех людей, немощами. Для них это немощи, это общеславянские, там. Вот, для других это дико. Но я хочу, вижу, что как бы это не досказал. И тот, и другой, они продукты своего времени. Таких людей было немало. Потому что та социальная жизнь, которая предлагалась тем временем, советским, особенно 80-е годы, понимаете, во время застоя, я бы сказал, да, она не давала возможности человеку найти выход своим способностям, достойный выход, чтобы расцвести в полную силу. Ну, не было таких возможностей социальных. Конечно, многие люди, которые занимались в области искусства, бойцы, например, Любимов на Таганке, там, Высоцкий, Золотухин, ну, я не знаю, там много, десятки имен, можно сказать, которые, так сказать, эту битву как-то выдерживали с местной властью, вот с этим давлением повсеместным, и это и честь им делает. А есть люди, которые все-таки себя не нашли, они как яркие свечи зажглись и погасли, только раньше времени. И Саша Григорьев, уже покойный давно, вот, и Витя Башков, я потерял его в жизни, но я слышал, что он уже тоже уже не живет на этой земле. Вот, и хочется воспеть им хвалу, что в то время они не приспособленцы были все-таки. Вот есть за что их обобщить. Они не были приспособленцы, они все-таки были примером для окружающих бескорыстия, поиска истины в искусстве, вот, поиска истины в жизни, иногда даже в формах уродливых, иногда в формах каких-то сомнительных. Вот. Но, несомненно, вот этот свет, который они оставили после себя, он говорит о том, что они личности были неординарные, что они искали эту истину, что они светили людям, горели для них. Вот, и светили и мою жизнь, и многих и жизнь людей, которые их знали. Я хочу воспеть всех, кого я не знал. Это поколение. Поколение мечтателей, поколение романтиков, которые не выдержали окружающего этого мира. Но все-таки я уверен, что они Богом не забыты. Конечно, Саша был самоубийство, вы знаете, как это относится к самоубийству нашей церкви, это правильно все. Вот, это страшный грех. Но Саша Григорьев лежал в конце жизни в психбольнице, и там же познакомился с гуру там, и прочее. Вот, то есть он был человеком больным. Раз больной человек сделал это в состоянии болезни, Господь сам разберется с ним. А я говорю о том, что говорю о свете, я говорю только о том добром, что восприняли люди окружающие, которые их знали. Тысячи людей подобных, люди моего времени, могли рассказать об этих светильниках, которые согревали и светили обществу этому, которому было погружено в какую-то трясину какую-то, понимаете. И ложь все больше и больше разъедала его. его. Потому, если все было бы иначе, то не закончилось этим бунтом 90-х годов, если было бы все хорошо. Какие-то здоровые какие-то движения в народе были бы, они бы как бы вытащили из трясины, из болота, но не получилось. Началась совершенно новая жизнь, совершенно новая жизнь. С нуля, можно сказать. Вот, все было разрушено. Как всегда мы весь мир разрушим и заново построим. И опять разрушили второй раз. И опять построили. А что построили, это уже вопрос и философский, и вообще там разбираться нам долго еще придется.
Отец Дмитрий, как вы думаете, если бы эти люди, о которых вы сейчас таким теплом говорите, ваши друзья, жили в наше время, они бы нашли себя?
Я уверен, что нашли бы. Саша вообще был монашеского такого устроения, и абсолютно человек кристально чист, честный. Вы понимаете, нелицемерный, чистый, чистый. Мы все это чувствовали, ощущали. Вот. Больше того, он этой чистотой своей, как ни странно, и вот он нас просто покорял, понимаете. Ни одно пошлое слово рядом с ним не уживалось. Несколько скорбный анекдот, это было мимо, понимаете. Он отреагировал болезненно и резко, за что мы его очень уважали и любили.
Значит, не так все-таки был хороший Советский Союз? И не так плоха современная Россия?
Ну, видите, Советский Союз – это же кусок времени, когда рождалось государство, когда оно жило какими-то идеалами. Потом, когда эти идеалы стали, сказать, обнажать свою антисущность, понимаете, то есть, значит, обнажать, сказать, неправду свою. И началось умирание. Вообще все культуры, простите меня, начиная с древних культур, имеют свою архаику, имеют свое развитие, имеют свой эллинизм. Имеет свою классику, имеет эллинизм. Все культуры. И советская культура то же самое.
Как-то она очень быстро, за 70 лет закончилась. Все-таки это не 700 лет хотя бы.
Дело не в количестве времени. Одни цветы – однодневки, другие цветут полгода. Временной здесь отрезок не играет роли. 70 лет израильский народ, как вы помните, был в плену. Почти та же аналогия.
Вы считаете, что русский народ эти 70 лет был в плену?
Ну, естественно, в плену ложных идей, естественно, конечно. Они были просто ложные идеи, понимаете? А если бы были они не ложные, мы бы увидели результаты, плоды. Другое дело, что люди искренние, вот, которые все-таки не прибились к церкви по тем или другим причинам, понимаете, а поверили в эти идеалы, я говорю об истинных, искренних людях. Об искренних людях. Они тоже как Саша Григорьев, по-своему, как Митя Башков, по-своему, но по-своему. На войне, как Александр Матросов, они тоже засветились, да еще как. Это же потрясающее проявление героизма. Это же нельзя вычеркнуть из истории этого периода, эти явления нельзя перечеркнуть. Они продолжают светить нам.
А сейчас народ по-прежнему в плену или вышел из плена?
Народ был всегда в плену и всегда будет в плену. В плену ложных идей. Потому что миром правят идеи ложные. Миром правили, правят и будут править ложные идеи. Потому и Христос на землю-то пришел. Понимаете, что мир иначе не исправить. Только можно своим примером. Только вот отдал кровь, жизнь кровь. Понимаете, все. Много учений было прекрасных. Вот. Но никто не сделал то, что сделал Христос. Никто этого не сделал.
Как вы думаете, почему в остальных европейских странах этот эксперимент не прошел? Ведь у левых партий было очень много сторонников, но, тем не менее, ни в Америке, ни в Западной Европе, ни в Центральной леваки не победили. Хотя и произошли революции в Германии, Австро-Венгерская империя перестала существовать. Но, тем не менее, почему-то только русский народ сделал вот такой вот ужасный выбор. Ведь это же был выбор народа.
Глубокий вопрос, можно глубоко ответить на него. Я это понимаю так, что, во-первых, Запад, та же Америка и Европа, они на примере дикой русской революции, они просто перепугались. Мы же изучали историю, там, если мальчишки там, в Англии на этих текстильных фабриках работали по 16 часов, то теперь они появились профсоюзы, акулы остановились, потому что понимали, что завтра может в той же Англии, в той же Франции может случиться то, что в России. Они просто испугались этого, это первое. Это вот это очень важный момент, кстати, да. А в России почему? В России? В России потому что русская душа, она как никакая, тут Достоевский очень здорово показал и осветил. Она всегда ищет себе не рая на земле, который там явился на сегодняшний день на Западе. Я был в Германии, я видел, это рай на земле. Вот. А русская земля ищет какую-то правду, истину, заблуждается, падает. Вот. И вот этот социальный эксперимент, который был коммунистический, это был поиск настоящего. Просто забыли, что настоящее давно уже есть. А священники и церковь не явила повсеместно. И там были потрясающие личности, достаточно Иоанна Кронштадтского, господи, Алексея Московского, которого мы молимся, да. Там было потрясающие личности, но повсеместно не это было этого. Ведущие политические силы, дворянство, они потеряли Христа. Я говорю о единицах, там были светильники, действительно были, они всегда есть и будут на русской земле. Это общее место, это все знают, между прочим. Но начался новый эксперимент, новая правда, восходящая заря красная, которая такое море разливанной крови устроила. Но при всем при том, люди жертвовали, как первохристиане, своими жизнями. Подвиги войны, об этом говорят. Тот же Матросов, недавно я только вспомнил. Вот, пожалуйста, это же человек сознательно, не только что он попал под этот пулемет, он закрывает дот своим телом, понимаете, что это такое? Это абсолютно христианский подвиг. Хотя он детдомовский, по-моему, был парень, вот, насколько я помню, может, я ошибаюсь. Но, во всяком случае, если он не детдомовский, десятки, сотни этих детдомовских парней сделали то, что он сделал.
А как вы думаете, церковь сделала выводы из того, что произошло 100 лет назад? Не похоже ли наше время на то? Ведь, несмотря на то, что крещенных 80%, людей, регулярно ходящих в храмы, только около 2%.
Боюсь я, и не только я боюсь, а многие мыслители, многие люди, которые видят опасности современной жизни, современного христианства, вот, они тоже с осторожностью говорят, вот, потому что дело не в количестве верующих, а в качестве верующих. Вот в чем дело. Да, количество прекрасное, но, простите, возьмите перед революцией, особенно христианство, по обычаю, по традиции, все были почти православные. И чем закончилось? Кровавым месивом. Все эти крестьяне, все, они и храмы разрушали. Ну, особенно в городе, конечно. И храмы разрушали, и исповедовали эту новую, так называемую, религию социальную, да, коммунистическую, и верили в нее и так далее. Ну, самое главное, они готовы были проливать кровь ближнего ради светлого будущего. Это у них как-то засело, как болезнь такая, как раковая опухоль.
Недавно по радио я услышал очень понравившуюся мне мысль, я забыл, кто ее выразил. Звучит она так: Христос пришел освободить нас от наших грехов, а люди хотели, чтобы Он пришел освободить их от чужих грехов.
Хорошая мысль, красивая очень. Пора и выводы вообще-то сделать. А вывод должен каждый для себя сделать, личный. А не то, что там говорить о церкви. Церковь – это что такое? Это Христос, это святые. Церковь – это верующие люди. И каждый для себя, как на исповеди, должен сказать, соответствую на тем идеалам, на которые мы ориентированы. Так что, и, конечно, боишься повторения, когда листьев много, храмов много, верующих много, вот, а плодов нет. Вот этого, конечно, каждый христианин верующий опасается, боится. И должен себе этот вопрос решить, самый главный для себя, понимаете? А кто ты? Плод ты или лист?
Такое дерево срубается и бросается в огонь, как это было сделано 100 лет назад. Вы ведь пишете в своей книге наверняка о 90-х годах и о том, что называется вторым крещением Руси. Помните, как все это происходило? Это же была весна церковная. И у меня такое ощущение, что лето не наступило, а сразу почему-то пришла осень.
Когда открыли занавес, народ не пошел, а повалил церковь, повалил. Правда, частично, как первая волна мощная, знаете, цунами. Ну, правда, вторая волна уже была поменьше, третья поменьше. Вы знаете, в священство пошли лучшие люди России. Лучшие люди. Я не знаю, что явят ли эти примеры их сыновья, потому что, как вы помните, дети священников были, участвовали в революции.
А еще я знаю очень страшную греческую пословицу. Сын священника, внук дьявола.
Ну вот видите, я знаю прекрасные семьи, когда эта пословица совершенно не работает. Но, к сожалению, мы наблюдаем и второй процесс, который на пустом месте такие пословицы не берутся. Не берутся. Потому что, видите, дети священников, они видят ежедневное пребывание батюшки, то есть папы ихнего, да, видят его в быту. Вот. И если он являет эту святыню, они вырастают верующими людьми и тоже светят людям, понимаете. Там, будут они священниками или нет, это уже другой разговор. Главное, чтобы батюшка явил эту святыню. Ну, наверное, эта высота такая большая, что не каждый способен просто явить эту святость. Поэтому и такие плоды.
Давайте вернемся к вашей книге, а то мы уже очень долго говорим. Наверное, наши слушатели устали от нашего диалога и ждут, когда же вы начнете читать свою замечательную книгу.
Я сейчас буду, конечно, читать, но для меня диалог настолько интересен, понимаете, у нас живой диалог, мы же говорим не пустые вещи, что они, так сказать, ну, равнозначны тому, что написано. Или, во всяком случае, раз мне интересно и вам интересно, значит, я думаю, нашим слушателям, наверное, будет интересно. У нас такой круглый стол с радиослушателями. Напоминаю радиослушателям, что пока я читаю время, когда я еще не нашел Христа, уже женился, мы идем в эту сторону, но еще этого открытия не произошло. Поэтому, уделяя внимание другому времени, мы как бы отвечаем на многие вопросы, которые переживала молодежь в то время. Когда я вспоминаю свою жизнь, я думаю, что многие в своем каком-то срезе, понимаете, они прожили такую жизнь, как я, только по-своему. С теми же проблемами, с теми же вопросами, с теми же недоразумениями, с теми же ошибками, о которых я читаю, о своих ошибках. Я же говорю о своих ошибках. Первый опыт. Заработки. 1977 год. Когда работал на заводе, познакомился с одним чудаком-художником, который дружил с оренбургскими рокерами. Напоминал князя Мышкина из «Идиота» Достоевского. С ним всегда что-нибудь случалось необычное. Троюродной многодетной сестре отдал свою квартиру, а сам жил где придется. Например, ни у кого, а именно у Андрюши на руках, разродилась кошка, когда он ее поглаживал 4 котятами. Его друзья-рокеры постоянно рассказывали случаи из его жизни, которые больше напоминали анекдоты, хотя по-своему любили за его безотказность. Они же нас и пригласили приехать на заработки именно в Оренбург. Когда был положенный отпуск на заводе, мы с братом Валерием поехали на заработки. А я в это время работал на заводе Ухтомского, если вы помните, я читал. Чтобы получить комнату в рабочем общежитии. Объездили десятки хозяйств и, наконец, нашли долгожданный заказ в одном из зерноводческих совхозов. В местной гостинице за 4-5 дней сделали эскизы, оформление административного здания совхоза миллионера, сразу же заключив договор. На большой сцене деревенского дома культуры начались художественные работы. Брат мой уехал за материалами в Оренбург. По пятницам станицы танцы. Выхожу вечером после работы. У двери какой-то шкет взял меня за грудки, самогоном разит. «Ты кто такой?» «А ты кто?» – отвел его руки и пошел своей дорогой. «Слышу сзади шум, как рой летящий». Повернулся, а там пацаны разного возраста. Мне показалось, всю улицу заняли. Идут за мной. Зачем идут, непонятно. Потом какой-то мотоцикл с люлькой. С ревом проехал мимо. Развернулся и на меня. Трое ребят соскочило. Один высокий, который за рулем несется, хотел ногой вырубить, ниже пояса. Но у него не очень получилось. И двое меньше ростом, но видно крепкие. Казачки оренбургские, деревенские, окружили меня. Я опешил, сошел на обочину. «Ребята, вы что?» И вдруг понзила мысль. «Здесь я останусь навечно». В правой руке портфель с документами и эскизами. Перехватил в левую. Выбрал самого высокого, наверное, главного. И налетел на него, как бешеный. Чувствую рукой, попадаю и попадаю.
Они несколько раз терялись, не ожидали такого сумасшествия. Чувствую, силы иссякают. Пока не опомнились, бью последний раз и бегу в одноэтажную совхозную гостиницу, которая была в полкилометре. Вспомнил из моего детства, как у нас в доме завелась большая крыса. Не мудрено, вокруг у соседей справа и слева свинарники, живность какая-то. Ночью спать невозможно. Везде шурудит, лазит, грызет, в капкан не попадается, осторожная. Надумал, как ее поймать. Когда все домашние заснули, расстелил газеты по всему дому, лег на раскладушку. Прошло немного времени, слышу, выпрыгнула из дыры и пошла хозяйничать на кухне. Резко включаю свет и новым широким веником загораживаю дыру. Так она не испугалась, накинулась на меня. Я ее один раз отшвырнул со всей силы. Опять кидается, потом второй раз отшвырнул. Только на третий раз сориентировалась, убежала в другие комнаты. А шуму поднялась вся семья. И отец все-таки ее прибил, в корзине пряталась. В те минуты, наверное, я тоже был похож на эту крысу. Она меня научила защищаться, когда ситуация совершенно безвыходная. Пацаны под окнами бродят, обещают завтра прибить. Сторожиха на них ругается, обещает в милицию позвонить. Утром приехал брат Валерий. Узнал о случившемся. Пошел за молоком к одной пожилой казачке. А у нее сын взрослый в 11 классе. Всех пацанов знает. Обещал помочь. Через 2 дня приходят, по-видимому, эти же ребята. Ночью ведь не запомнишь, бутылку водки приносят. Видно, зауважали за драку. А я вообще никогда до этого не дрался. Не считая обычных разборок в детстве с братом, который был на год старше меня. Я был сильнее его, а он старше. И ему, конечно, это как-то было не очень, понимаете. Мы часто выясняли отношения. Это было. Наши оренбургские рокеры хотели приехать в станицу на 100 мотоциклах. У них такая, там, дружина такая была, рокерская. Чтобы разобраться с нашими обидчиками. Еле отговорили. Вот была бы история. Она бы, ни заработков не было. У нас бы, так сказать, и милиция, наверное, повязала бы. Но они то местные, а мы приезжие. Они уже куда-то ездили на подобные разборки, и милиция не смогла ничего сделать. Приехали только 3, чтобы помочь закончить художественные работы. Что-то докрашивали и, конечно, пили. Пришли 2 местных, наверное, из тех, кто меня там это самое, встречал на мотоцикле, заинтересовавшись расписными фирменными мотоциклами, угостили их, а закусить и нечем. Сейчас будет закуска. Один из казачков местных взял фонарик, через 10 минут приносит огромного гуся со свернутой шеей. Этих гусей там видимо-невидимо. Почти возле каждого дома выводок. Они спят там возле калиток. Осенью зерна море, сами себя и кормят. Машина ездит, рассыпают зерно. Выбирай любого. Быстро выпад решили. Взломал половую доску в деревенском клубе. Выбросил под пол все несъедобное. Жирного гуся сварили в ведре, в котором уборщицы мыли полы. Тщательно его, насколько можно, почистив. Такой вкуснятины я никогда не ел. Гусь, выращенный на зерне, который после уборочных машин было рассыпано по всей деревне, был особенный. Видели мы еще гору совхозной пшеницы, которая после дождя внутри загорелась, то есть гнила. Руку засунешь, а там кипяток, и годилось уже только на выброс. А это же какое богатство! Благодарность за то, что нас приютили и помогли закончить работу, по просьбе рокеров устроили ресторан. А утром они нас чуть ли не внесли в самолет, прорвав кордон милиции, объясняя им, какие у них хорошие друзья. И пытаясь угостить милиционеров водкой за наше здоровье прямо на летном поле, чтобы мы хорошо долетели.
Отец Дмитрий, откуда такая ненависть к вам, друг, у этих оренбургских замечательных людей? Вы чем-то их обидели? Почему вдруг целая толпа хочет избить одного человека? И вас ведь могли убить, вы совершенно верно подметили. Откуда эта агрессия?
Чужаки, они везде чужаки. Я рассказывал, как мы в станицу попали, когда казаки идут, нас 3, их 3. Они говорят, ребята, вы местные, они видят, что не местные. Мы говорим, ну нет, мы только приехали. Давай подеремся. Ну вот так просто, подеремся. Но там 3-3. А здесь просто, только потому что чужое лицо. Ну чужое лицо раздражает, понимаете? Раздражает местных людей. Они везде раздражают. Чужак есть чужак. У меня курятник есть. Свои куры. Вот я пробовал хорошую курицу. Посади туда. Заклюют, пока она или себя, так сказать, поставит как-то в курятнике. Или привыкнут уже. Ну куда денешься? Все равно жить вместе.
Но мы же не животные.
Инстинкты человеческие, они во многом похожи на то, что происходит в мире пернатым, животным. К сожалению, это так.
Ну, представляете, если бы москвичи вот так относились к приезжим, здесь бы кровь рекой лилась по улицам Москвы.
Ну, видите, огромный город Москва. И другое дело – станица. Вы чувствуете разницу? Понимаете, да? Здесь любой чужой человек, негр там, я не знаю, любой в перьях выйдет там, даже не обратят внимания, понимаете? Вот потому что в такой большой кастрюле затеряться нечего делать. А, так сказать, в местной деревне там не затеряешься. Там человек приезжий, все, его сразу высчитывают, просчитывают. Вот, если не успели просчитать, бьют. Ну, так это всегда так было. Сколько фильмов на это поставили, в советское время это было. То все было, все это было, понимаете. И сейчас, возьмите, я не смотрю американские фильмы, но какой-то, я помню, видел тоже, приехал какой-то полицейский, они не знали, что полицейский, вот, и они как-то поизмывались над его женой там и так далее, и потом он, так сказать, отомстил. Ну, не в этом, ну, американский обычно типичный фильм, да, но дело в том, что у них тоже, наверное, это есть, если показывают такие фильмы, они же востребованы.
Ну, это, конечно, очень печально, то, что вы рассказали.
Когда Христа в сердце человека нет, понимаете, он человек непредсказуемый. Говорили, что когда отключили свет там, в каком-то городе в Америке, вот, когда безнаказанность была полная, там просто был беспредел, витрины перебиты, разграблены магазины и так далее. Это в Америке, где правый порядок, понимаете. Я думаю, что если у нас подобное случится, будет не меньше, а если не больше будет, потому что у нас приезжих очень много. Неустроенных людей. И они, конечно, воспользуются этой ситуацией. Это печальный факт. Печальный факт. Свой мы должны дом, конечно, защищать. Но свой дом не так, чтобы, сказать, приезжих встречать таким образом, понимаете, как нас встретили, вот, допустим. Это все как бы инстинкт человека, самосохранение его, семьи, скажем, да. Но он изуродованный, перевернутый.
Ну, это какая-то обезьянья стая или зона.
Конечно. Вы что-то хотите сказать, что все, что на зоне происходит в нашей мирской жизни, нет, что ли? Оно одно перетекает в другое, просто там в более жестких формах, только и всего. Да еще и неизвестно, где жестче формы. Между прочим, да. Там хоть какой-то смотрящий есть, понимаешь? А здесь смотрящих нет. Особенно, когда есть возможность, полицейских рядом нет, есть возможность разгуляться. В 90-е годы это же был просто беспредел. Вы же помните, да.
И самое удивительное, что все, кто жил в 90-е годы, были абсолютно на 100% советские люди. Других тогда еще не было.
Да, ну когда идет передел мира, когда ценности общепринятые рушатся, когда молодежь понимает так, вот «Бригаду» посмотрите, все, кто сегодня в тюрьме сидит, воспитаны на этом фильме. «Бригада», «Бумер», это романтика бандитская, она же востребована в эти годы была. И сейчас, к сожалению, востребована молодежь. К сожалению, к большому сожалению.
Будь моя воля, я бы ввел уголовную ответственность за то, что на широкий экран пропускают такие фильмы. Это явная идеологическая диверсия.
Это очень важную вещь вы сказали. Где-то я читал, не помню, то ли Николаев написал, что он был в зоне, проехал в зоны, и когда он узнал, что вот действительно эти два фильма сыграли там 80%, говорит, они благодаря этим фильмам там сидят, представляете? Вот эта романтика такая, 90-х она посадила их туда. Вот он говорит, надо судить режиссера, актеров, в первую очередь режиссера, за то, что случилось, а не этих мальчишек и девчонок, которые туда попали. В первую очередь судить тех идеологов, которые показали красивую картинку, а жизнь-то гораздо сложнее, чем красивая картинка.
Конечно, очень сложно распределить вину, да и не наше это дело кого-то осуждать, но мне кажется, что те, кто дали денег на эти фильмы, и те, кто разрешили их прокат, не менее, а может быть даже более ответственны, чем режиссер. Режиссер – это творческий человек, подчас творческие люди, они не совсем понимают, что делают. Но те, кто должен следить за тем, что он дает народу в качестве душевной пищи, мне кажется, что на них ответственности гораздо больше, чем у режиссера.
Да это все правильно, вы говорите, конечно же. Виноваты все, и все будут отвечать. Но разговор не об этом, разговор о том, что вот я видел эти фильмы, я же с молодежью занимаюсь, мне надо же рассказывать им, что хорошо, что плохо, и почему это плохо. Ну, вы знаете, конечно, там неправильно понятая там дружба это вот между собой, она с стороны, так сказать, подкупает, с другой стороны, она разрушительная, конечно, все эти и фильмы, и идеи фильма. Но знаете что, то, что сейчас происходит, гораздо все страшнее. Там хоть был изуродованный идеал, дружбы все-таки, понимаете? Они же на это купились, мальчишки. А сейчас повсеместная грязь. Хотел новости посмотреть у своего друга. Телевизора у меня нет уже больше там, 30 лет. Ну, думаю, пощелкаю. Один канал грязнее другого. Это невероятно просто. Какие там идеалы? Как человек, молодой человек, воспримет эти идеалы? Там хоть какие-то, они изродованные, но идеалы все-таки были, дружбы. А здесь просто безвкусица невероятная, нравственная безвкусица, безвкусица художественная. Молодой человек просто лопает пустоту, извините за это грубое слово, лопает ложками, и он видоизменяется изнутри. Здесь идеалов уже нет, здесь только общество потребления. Мы уже привыкли к запахам, мы уже привыкли к дурным запахам, мы уже привыкли к этому, к дурной продукции, антиэстетической, античеловеческой. И уже люди не понимают, почему это плохо. А что, так весь мир живет. Весь мир живет в аду, понимаете, в миру как в аду. И мы говорим о каких-то идеалах. Какой идеал, если дети священников, если батюшка, что не по каждому, я говорил недавно, да, святость, истинную святость в своей жизни, понимаете, они перестанут быть верующими, станут богоборцами. А что же мы из одного поколения ждем тогда? Мне сказали люди, которые пограничное училище заканчивали в Ганистовское. Там в одной группе, я этих людей даже знаю, одного из них, два героя России. Один гранату накрыл, а другой погиб террористов, когда захватывал в Дагестане. Два героя, два. И они говорят, что пошел не тот контингент пошел. Раньше мы не думали ни о ксивах, ничего. Мы говорили, что надо Родину защищать. А сейчас разговор о ксивах, о том, как этим можно пользоваться. Я не говорю, что все, я не говорю, что все. Но больше прагматическое мышление. Посмотрите, эти мальчишки, которые смотрят, вот то, что я говорю, что если они смотрят, если их не ограждают, ну что из них вырастет?
Опять повторяюсь, но ведь в Советском Союзе показывали прекрасные фильмы, замечательная музыка была по радио, книги очень хорошие. И тем не менее, несмотря на все это, бандиты 90-х – это бывшие советские дети, пионеры, октябрята и комсомольцы. Не помогло, несмотря на то, что государство занималось воспитанием подрастающего поколения, все равно как мертвому припарка.
Я говорил, что вы не забывайте, что в 70 лет там были разные периоды. Было время, когда это воспринималось как жизнь живая. Было время. А война это еще показала, что эти ценности у нашего общества были, иначе мы бы войну не выиграли, поймите вы это. Вот. А то, что когда это социум стал просто отмирать, как динозавр, показалась вся фальшь, новых идеалов нет, и это взрыв, бум новых идей, но идеологий античеловеческих, хищнических, урвать там, захватить, убить там, победить там, все что угодно. Там, все что 90-е явили просто, простите меня, но это революция. Это революция, только вторая революция.
Но ведь люди были воспитаны на хорошем.
На хорошем были их воспитаны их отцы, их братья старшие, а не они. Они уже воспитывались на других идеалах. Почему? Писатели, генералы некоторые, которые верили в эти идеалы, да, и многие люди достойнейшие закончили жизнь самоубийством. Оставалась в мертвых формах. Она работала даже, продолжала работать, как и у мертвеца растет растительность, он уже умер, уже все, сердце не работает, а ногти растут, и брить его надо. А после мертвеца, дальше, если понаблюдать, появляются твари новые. Появились новые твари, понимаете, которые пожирают эту плоть, и они расцветают на этом теле. Образ, конечно, некрасивый, безобразный. Я еще раз говорю, вы не забывайте, что бывает своя архаика, развитие, вот, и умирание. Это любой строй, это любая формация, любая власть, и, в принципе, любой человек. И жизнь любого человека. Идет рождение, расцвет, закат. Другое дело, найдет ли он твой идеал и расцветет ли он буквально так, чтобы вот закат, что будет достойный. Вот это разговор серьезный. И о каждой культуре, и о каждом социуме, и о каждом человеке. Дело в том, что есть, я так понимаю, что есть люди, которые подвержены, вот как улица живет, так и я живу. Как телевизор что говорит, то я и говорю, и повторяю там, понимаете, что там говорят мне, или Соловьев там, или неважно, кто там, кто владеет сегодня умами этих людей, да, вот. А есть люди-личности, которые умеют думать, которые умеют противопоставлять, которые умеют защищать свой внутренний мир, которые ищут истину. Есть же еще противники, христиане, вы же не забывайте об этом. Это совсем другой мир, другая жизнь. И в какой бы социуме они ни находились, эти христиане, они свет мира всегда был, есть и будет, если не настоящие христиане. Я так понимаю, что наша книга – это повод только для того, чтобы осмыслить прошлое, настоящее и будущее. Я думаю, что это повод. Понимаете, а так как мы радио Радонеж, мы находимся в пространстве радио Радонежа, мы должны еще не забывать, что самое главное, что это же православный канал. Вот. И мы в этом русле, дальше все в этом русле и будет, в среде, конечно, христианском. Это самое интересное. Я не дождусь, когда же я наконец Христа найду. Ну что, читаем дальше?
Да.
Родители. О своих родителях рассказываю. После женитьбы я еще почти 2 года работал дворником. Старший брат поступил в консерваторию на композиторское отделение и жил на Большой Грузинской в студенческом общежитии. Неожиданно к нам приехали родители с 2 младшими, нашей единственной сестрой Олей и младшим братом Игорьком. Отец спрашивает, где мы будем жить, вещи на Павелецком вокзале. Мы с женой в шоке, прописаться невозможно не только в Москве, но и в Подмосковье. А они решились на такой отчаянный шаг, сюрпризом, даже не сообщив нам, будучи уже не молодыми людьми. Правда, им не привыкать к таким ситуациям. 16 раз переезжали за свою жизнь. Дело в том, что моего дедушку Дмитрия Ивановича преследовало КГБ, потому что служил у белых. Он был инвалид, совершенно глухой. К тому же, вместо правого легкого у него была огромная яма. Когда он разделся в бане, я даже перепугался. Расстреливать полуживого человека даже КГБшники не стали. Вызвали в органы и предъявили ультиматум, чтобы через 24 часа в нашем районе не было, иначе расстреляем. Пришли дети со школы, узлы с вещами связаны, мать плачет, срочно нужно уезжать из благоустроенной квартиры в никуда, в пустоту. Приехали на станцию Дебальцево, на работу дедушку нигде не принимают. Бабушка посудомойку устроилась, с трудом, благодаря этой работе продержались как-то. Наверняка так и было, потому что, когда он после какого-то инцидента сказал прямо в глаза своему давнему другу Ивану Федоровичу, так ты тоже, оказывается, из органов. Тот покраснел, как рак, и, заикаясь, выдавил. Заставили. А моя мать настолько чувствовала людей, что одному на вид приличному человеку, который зачастил наш дом, сказала прямо в лицо, ты тоже из этих супчиков. Он даже поразился. Сколько служу, никто не раскусил. Ну, ты баежинка. Он выпил с отцом уже несколько рюмок, потому, наверное, и не стал отпираться. После этого мы его больше не видели. Родители поехали в 1947 году после окончания зоотехникума по распределению под Новосибирск. Помаявшись год из-за отсутствия элементарных условий и жилья, вернулись в Донбасс, поселок Очеретино. Потом в Межевую, в Новокалиново, Скоромахово и обратно. Потом в поселок Чернухино, Дебальцевского района, в село Дмитровка Знаменского района, затем в поселок Ясиноватую. Снимали квартиру, потом другую, третью. 5 месяцев жили под открытым небом, в халабуде, как цыгане, пока отсуживали наследственный дом. Отсудили, наконец-то поселились в своем собственном доме. Затем переехали ближе к Москве, в Тверскую область, под Вышний Волочок, село Леонтьево. Еще один переезд в Калужскую область, поближе к детям, в какую-то лесную глушь, село Верховье. Затем в поселок Маклино, недалеко от города Малоярославца. И, наконец, в Ивановский перевоз рядом с городом Ярославлем. Часть переездов была связана с тем, что отец резко поменял свою специальность. Был работником сельского хозяйства. Затем в одночасье стал художником-оформителем. Поэтому из деревни пришлось переезжать в поселок, где было много художественной работы, а значит, больше заработок. Остальные переезды связаны с тем, что родителям, естественно, хотелось быть поближе к своим детям, особенно после того, как наш младший брат Игорек поступил в ЦМШ, школу одаренных детей при консерватории. Он там с первого класса закончил полностью. Мы все трое в это время жили и учились в Москве, кроме третьего брата Славика, теперь отца Стахия, сейчас священник. Он учился в Ростовском университете на журналистском факультете. И сестры, которая находилась при родителях. Постоянные переезды, как после пожара, на новое место, к незнакомым людям, жизнь во многом сначала закалили характеры наших родителей. Было впечатление, что никакие внешние перемены и потрясения не могут выбить почву из-под их ног. Понимаете, когда человек переезжает, переезжает и начинает жить сначала всегда, ему ничего не страшно. Вот наша семья закалилась благодаря преследованию дедушки, потом преследованию родителей, то есть, так сказать, в смысле, держа все время их жизнь как бы на прицеле. Они нам помогли стать крепкими и выносливыми. И папе, и маме, и нам тоже. А маме? Двигателем всех перемен была мама. Она не боялась любых трудностей. Больше того, казалось, что ее природе все время их не хватает. Мой сосед по нашему дому в поселке Малаховке, Борис Писахович, говорил свои наблюдения. Странные русские люди наделают сложности, затем героически их преодолевают. Это буквально нашей маме. Она не могла жить в спокойном состоянии, даже в повседневной жизни. Начиналось все от генеральной уборки в доме. Стены, потолки побелены, все перестирано, переглажено и аккуратно по названиям сложено в шкафы. Окна прозрачные, как будто у них нет стекол. Кастрюли, чугунные, тазы, корыта, кувшины, чайники, посуда намыта, начищены. Блестят, как новые. В доме ни пылинки. Страшно ступить на такую чистоту. Мама сразу в крик и несется подавать тапочки, чтобы привыкали к порядку. Такое идеальное состояние держится несколько дней. Стол ломится от всяких вкусностей, домашних выпечек, холодцов, котлет с картофельно-молочным пюре и маминым соусом, который готовился на основе томата и сливочного масла до розового цвета поджаренной муки, перемешанной с луком. Все это запомнилось, потому что продолжалось недолго. Умиротворенной мама могла быть только несколько дней. Затем ею овладевала какая-то тоска, потом новая идея. Например, ей казалось, что всю рабочую одежду и коврики, и занавески, которые, наверное, покрылись пылью, тоже нужно перестирать. Заносилась корыто из колодца или крана, приносилось большое количество воды. Все это выставлялось в какие-то лохани, тазы, ведра. Начиналась большая стирка, в которую вовлекались все новые предметы, нужные и ненужные. На кухне собирались горы немытой посуды. В комнату зайти нельзя. Все чем-то заставлено, или только что постиранными вручную половиками, или горой одежды, которая лежала для первого полоскания, и горой для второго полоскания, потому что она всегда любую работу делала очень тщательно. Например, полоскала белье до 4 раз. Дети приходят с улицы, на обуви грязь, уже не до тряпочек, уже не до тапочек. Пройти невозможно, перепрыгиваешь. Ешь где придется, на углу какой-нибудь там тумбочки. И то, что было раньше приготовлено, и то, что было раньше приготовлено. Почему-то эта основательность затягивалась на несколько дней. У детей своя учеба, свои послушания, воду носить, за хозяйством помогать смотреть, если зимой снег чистить. От этого беспорядка, который может продолжаться до нескольких недель, мама вся расстраивается, желает порядка, а за ним не угонишься. Новые проблемы накручиваются. В семье нервная, раздраженная обстановка. В первую очередь отцу. Потом и нам достается. в первую очередь отцу, потом и нам достается. В конечном счете мама заболевает, но болеть она тоже долго не умеет. И начинается все сначала. Генеральная уборка и так далее. Новый виток сложившегося семейного уклада. Мама была на редкость гостеприимным человеком. Всех людей, которые попадали к нам в гости, например, заехали на побывку проездом сослуживца старшего брата по армии, она приняла с таким радушием, открытостью, все выставила, что было, наготовила, напарила, намыла, как своих детей. Отоспались, отъелись, вино у нас свое бочковое, виноградник держали, соленья свои, взаймы купила свежатину у соседа Григорьевича, как раз свинью заколол. Потом долго вспоминали и даже благодарное письмо прислали. Настолько их поразило, что принимали как родненьких. С утра до ночи она была в трудах и не могла видеть лежащего отца. Только ляжет на 10 законных минут после обеда, мать уже нервничает, ходит, кастрюлями гремит. «Вставай, бык, дети голодные, нечего разлеживаться!» Нет, не так. «Вставай, бык, дети голодные, нечего разлеживаться!» А если продолжает спать, буквально за ноги стаскивала. «Поспишь здесь!» Отец плюнет в сердцах, пойдет в Беломорину выкурит и начинал действительно что-то делать по хозяйству. Или уходил в свою художку. Наша мама была уверена, что органы КГБ будут преследовать нашу семью всю жизнь и не дадут учиться детям. Любые неприятности, которые с нами случались, объяснялись происками органов. У нашего младшего брата Игорька в общежитии ЦМШ, Центральной музыкальной школе при консерватории в Москве, пропала зубная щетка. Или еще что-то там пропало. Виноваты супщики, то есть сотрудники КГБ. Все наши друзья, как она считала, были тоже из органов. Приехал к нам мой друг Володя Курдюков, а мама приступила к нему. Зачем он трогает ребенка, бедного Игорька? И требует, чтобы Володя немедленно вернул щетку и все, что у сыночка Игорька пропало. Володя оправдывается, что он не ведает ни о каких вещах, но это бурное оправдывание еще больше убеждает мою маму, Екатерину Григорьевну, что Володя такой же супчик, как и все наши друзья. Если мы достигали каких-то успехов, они с отцом в это не верили. Например, у старшего брата Валерия была большая премьера. На концерте были известные композиторы, музыканты, Хренников, Денисов, Нацеканян. Многие из них по окончании подходили к нашей маме, поздравляли ее с успехом сына, а некоторые даже целовали ручку. С затаенной улыбкой она принимала все эти поздравления, а потом заявила старшему брату и мне, что мы специально для нее устроили этот театр. И с известными артистами сговорились, чтобы она поверила и убедилась в том, что ее детям палки в колеса никто не вставляет. Так и не поверила. Мама по природе человек жертвенный. Не могу забыть, когда я лютой зимой делал объемную роспись для местного совхоза Пахма. Мне тяжело давался рельеф фигуры девочки и птиц, которую решено было выполнить из мела с добавлением густого столярного клея с олифой. Мама, видя меня, целую неделю приходящего в изнеможденном состоянии, бросила все свои домашние дела и 10 дней в ледяном помещении, почти без сна, помогала вытащить из стены эти сложные объемы. Ведь она мастерски владела глиной, умела обмазывать любые помещения, а здесь просто другой состав связующего материала и несколько другой характер работы. От природы была человеком несомненно одаренным. Такую девочку и птиц на вертикальной стене вылепила, что мне осталось только их расписать. Она меня не только поддержала, но и буквально спасла. Во время учебы в торговом техникуме на отделении рекламы по программе художественного училища, когда приходилось делать многочисленные макеты, мама тоже готова была не спать сколько угодно, лишь бы реально чем-то помочь. Работала всегда до глубокой ночи, укладываясь, как правило, во втором, а то и в третьем часу. А 5 утра уже подъем, всех накормить, детей на учебу, мужа на работу проводить, и так ежедневно. Мама была легка на подъем, восприимчива к чему-то новому, полезному, худенькая, сохранившая форму девушки до старости. Когда у нее начались какие-то проблемы со здоровьем, мне не стоило труда уговорить ее бегать вместе со мной на пробежку. И она уговорила мою сестру Ольгу. Это в возрасте бегала на пробежку. Было у нее в природе что-то детское, несомненно. И вот мы бежим с ними по полю вдоль реки Которосль, в том месте, где она впадала в Волгу, по известному сценарию. Я впереди, за мной бежит мама, за мамой сестра, за сестрой 3 наших собаки, белый породистый спаниель и 2 маленькие черные дворняшки. Бегали ежедневно, все лето. Нередко я был свидетелем такой картины. После пробежки напротив нашей калитки, как правило, сидели местные тетушки-бабушки, судачные. Когда мы подходили, кто-нибудь из них просил: «Ну, Катя, покажи». И моя мама, которая никогда не занималась гимнастикой, хореографией, задирала ногу выше головы, как балерина. Тетки надрывали животики, а мать, вызывающе, обращалась к ним: «Теперь вы так сделаете». Заходила в свою калитку. Ни разу за всю жизнь не видел ее сидящей на лавочке и обмывающей косточки окружающих соседей. Отец. Отец во многом следовал за матерью. Он, конечно, ведомый был. Он был немного другого устроения. Несуетливый, немного с ленцой, животик мячиком. Если бы мать не гоняла, этот мячик был бы в два раза больше. Он был, конечно, самородком. Умел делать все. Жизнь заставила. Печку сложит, дом построит. Резные ставни со сложнейшим орнаментом, ручным лобзиком выпилит. Увлекался особенно художественной работой, до самозабвения. Высунет язык, как дитя. Весь в деле, а когда результатом был доволен, становился веселый, или песню запоет, или анекдот расскажет. Причем они не были пошлыми, больше похожи на притчи. Расскажет и сам смеется, как ребенок, хотя он его уже десятый раз рассказывал. Когда умер его отец, он придумал сделать на могилу вечный венок. Из кровельного железа такие розы, листья, тюльпаны и ромашки накрутил, залюбуешься. Сосед-милиционер пришел, а он довольный, что венок красивый получился, песни поет. Это не значит, что он отца не любил, просто творчество даже в скорбные минуты взяло верх. Как и мать, мог не спать сколько угодно, если нужно. У него была какая-то правильная детскость, готов был всему учиться до конца дней своих. Когда папа был уже на пенсии, я ему как-то показал технику с граффито, которой владел. Так он ее не только освоил, но и довел до известного совершенства, делая въездные стелы для местных совхозов и колхозов, зарабатывая по договору этим ремеслом дополнительной зарплате. Биография у него насыщенная. Пережил оккупацию. Немцы, когда отступали из Донбасса, ходили по улицам, расстреливая молодых ребят. Кого находили, такой у них был приказ. Отца соседи спрятали под полом. В 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, забрали в армию. Попал в партизанский отряд. Помню его рассказ, как партизаны окружили деревню. Без приказа нельзя было стрелять. Ему определили место за кустом, сразу возле мостика через речушку. Из крайней избы с автоматом на плечах и двумя ведрами вышел толстый немец водицы в речке набрать. Идет прямо на моего отца. С этого края берега воду, по-видимому, зачерпнуть было и удобнее. И у отца не выдержали нервы. Мальчишка еще неопытный стрельнул. Не знаю, жив или нет, но в воду немец упал. Пришлось захватывать деревню ночью, без приказа. Отца не наказали только потому, что фашистов из деревни удалось выбить. Потом он получил ранение в шею, но выжил. В 1944 году попал в плен. Увезли в концлагерь в Германию. Освободили американцы. Предлагали уехать в Америку и в какую-нибудь другую страну, только не возвращаться на родину. Пугали тюрьмой. Но как можно бросить родителей, сестру? Вернулся в деревню, узнал, что многих его одноклассников и друзей уже никогда не увидит. Всю жизнь вспоминал, сожалея о своем закадычном друге Глебе Горбике, с которым он провел все детство. Всегда в футбол играли. В семью Глеба две похоронки пришли, и на сына, и на отца. Мать его долго не верила, все ожидала, за околицу ходила. Может, ошибка вышла. Были такие случаи, но так не дождалась. Сколько таких ожидающих на Руси было? А к моему отцу, тете Мария, мама погибшего друга, как к сыну относилась. Он всегда к ней в гости захаживал. Попьют чаек, поспоминают. Все полегче. Юрий Паркаев. Да что там, не хочешь ли чая? Давай, заходи, коль пришел. И сыном меня величая ведет и сажает за стол. Испробуй картошки да хлеба. Испей производство свое. Я пью за Бориса и Глеба, за мужа и сына ее. За ниточку тянем беседу, но рвется упрямая нить. Я нынче, мамаша, уеду. Спасибо, прошу извинить. Встаю, обнимаю старуху. Мне помнить вовек суждено и горькую эту краюху, и скорбное это вино. За окнами хмурится небо, сгущая вечернюю мглу, и лики Бориса и Глеба мерцают в переднем углу. Скоро отец женился, сразу 3 сыновей погодок родилось. Началась мирная жизнь со всеми ее сложными перипетиями и непредсказуемостью.
Дорогие радиослушатели, наше время истекло. Я прощаюсь с отцом Дмитрием Котовым, надеюсь, до скорой встречи.
Спасибо, радиослушатели, за живое общение. Такое впечатление, все как бы больше и больше являются ваши лица, как действительно вы рядом находитесь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.